Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Бетховен в Америке. Накануне Грэмми. Музыка киногерой. Памяти Рассела. Новый атеизм. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Сериал «Как высокое искусство». Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний «Американский час» откроет январский выпуск «Диалога на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на зимнем Бродвее?
О Бетховене.
Уже интересно. Правда, надо сказать, что о Бетховене говорят всю зиму, потому что мэр Нью-Йорка Блумберг официально объявил один из зимних месяцев месяцем Бетховена.
Может быть, в связи с этим внимание рецензентов ведущих американских газет и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост» привлекла книга, изданная «Индиана Юниверсити Пресс», университетским издательством, и еще под названием «Бетховен в Америке». Ее автор – профессор музыки в Университете штата Флорида Майкл Бройлс.
Надо, конечно, сразу сказать, что Бетховен никогда не был в Америке, поэтому этот заголовок уже вызывает внимание. Надо сказать еще и другое, что Бетховен не был в Америке, но мог быть. Существует целое такое направление в истории культуры «что если», да? И среди них популярны всякие рассуждения о том, как европейские знаменитости могли бы оказаться в Америке. Говорят, что Моцарт, если бы он не умер так рано, вполне мог бы прожить длинную жизнь в революционной Америке, которая, в общем, соответствовала его убеждениям. И уж тем более Бетховен, который был тоже достаточно революционным по своему времени.
Причем Бетховен начали играть в Америке достаточно рано. Он впервые здесь прозвучал в 1805 году, и когда в 1842 году в Нью-Йорке было основано филармоническое общество, это предшественник современной Нью-Йоркской филармонии и ее оркестра, то в первых 28 программах этого общества симфонии Бетховена прозвучали 17 раз. То есть Бетховен занимал львиную часть репертуара того времени.
Но так было и во всей Европе. Да. Бетховен считался тогда гением номер один.
Европа-то ладно. Вот то, что это доехало до Америки, где элита культурная вот с таким наслаждением перехватывала и вниманием, жадным интересом перехватывала европейские вкусы и старалась соответствовать тому, что делается в Европе, передовому всему.
Вы знаете, Соломон, ведь оперные театры существовали уже в 19 веке в городах, где еще не было водопровода. То есть, на самом деле, тоска по высокой культуре, я бы сказал, азартная тоска, она захватила всю Америку. Несколько лет назад я путешествовал по Долине Смерти. Вы можете себе представить, как выглядит Долина Смерти? Там же только тарантул. И вдруг рядом с заправочной станцией, последняя заправочная станция перед пустыней, я увидал странное приземистое здание с какими-то деревянными колоннами. Очень убогое, но с другой стороны ни на что не похожее. Я подошел поближе, оказалось, что это опера, в которой будет через несколько дней давать оперу Моцарта. Вы представьте себе, в пустыне. И вот таких вот оперных театров, которые существуют непонятно как, полулюбительские, полумногострольных, до сих пор в Америке множество. И это традиция, которая идет со дня основания Америки. Она несла с собой какой-то ген цивилизации, без которой жизнь здесь была в новом свете неполной.
Именно так. И интересно отметить, что популярность Бетховена в Америке в значительной степени основывалась на том, что его музыка рассматривалась как образец этической музыки. Его симфонии считалось, они морально очищают, возвышают человека. Это всегда было очень важным вот для американской морали и для американского потребления культуры. Культура очищает и возвышает.
Точка зрения.
Да. И я должен сказать, что именно вот этот аспект бетховенского культа вызвал наибольший скептицизм у современных рецензентов, которые размышляют вот о судьбах музыки Бетховена в Америке. Я с этим скептицизмом не вполне согласен. Я понимаю его истоки, ну, скучно, в конце концов, и, может быть, даже уже противно писать там в тысячный раз о том, что Бетховен – великий композитор, и его произведения облагораживают его слушателей. Это, может быть, уже теперь рассматривается как примитив, но примитив справедливый, на мой взгляд. А вот, скажем, в «Нью-Йорк Таймс» критик написал, что, ну да, каким же образом мы сейчас, после Второй мировой войны, можем продолжать считать, что музыка Бетховена этически как-то очищала, если мы все видели кинокадры, на которых Бетховена слушают люди в нацистской униформе?
Это серьезнейший аргумент, и я не знаю, как на него ответить. Я знаю, как на него ответил Бродский в своей нобелевской речи, который сказал, что... Книга, литература обязательно полезна для человечества, и меньше было бы тиранов, если больше было бы читателей. Но я никогда не забуду, что Сталин был большим читателем. У Гитлера была библиотека в 10 тысяч томов, и музыка была в Третьем Рейхе главным событием культурной жизни. Но какое это имеет отношение к Бетховену? Следует ли его обвинять в том, что его слушали плохие люди? Вряд ли.
И я не думаю, что моральная сила бетховенской музыки как-то была принижена тем, что ее слушали также и люди в немецкой военной униформе. При том, что мы знаем, насколько Гитлер и гитлеризм были враждебны человеческому гуманизму.
Вернем Бетховена в Америку.
А здесь Бетховен продолжает оставаться человеком, олицетворяющим собой классическую музыку для, как вы уже сказали, широчайших слоев населения. Бетховена раньше считали богом, говорит один из резидентов американских, а теперь никто не знает. Наоборот, его теперь знает гораздо большее количество людей, даже в той же самой Америке, чем тогда, когда его все универсально считали богом. В 1800-е годы, в чисто арифметическом плане, гораздо больше народу так или иначе слушало ту или иную знаменитую музыку.
Критики жалуются на то, Бетховена. Что очень узок репертуар Бетховена, который на слуху. Это 9-я симфония, 5-я симфония, 3-я симфония, лунная соната и все.
Так происходит с любой музыкой. Она всегда наиболее популярна в своих, как бы, наиболее часто прокручиваемых фрагментах. Тех фрагментах, которые апроприированы в той или иной степени, если не массово культуры, то хотя бы массовым культурным самосознанием. И одним из таких фрагментов, безусловно, является «Ода к радости», знаменитая из 9-й симфонии Бетховена, которая до сих пор звучит во всякой торжественной ситуации, во всякой ситуации, где требуется вот тот самый высокий моральный подъем, о котором мы только что говорили, и который так превосходно выражает и возбуждает музыка Бетховена. 9-я симфония Бетховена, «Ода к радости» в исполнении Леонарда Бернстайна, лейбл Deutsche Grammophon.
Соломоном Волковым продолжаем диалог на Бродвее, который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Накануне Грэмми.
В феврале Грэмми будет вручаться в Америке в 54-й раз. Это наиболее престижная музыкальная премия, универсальная.
Я всегда говорю, что это Оскар для музыки.
Да, именно так. В этом году существенные перемены в том смысле, что сократили количество категорий со 109 до 78.
Это правильно, хотя и так их слишком много, и трудно отличить одно от другой.
Устранили там такие категории, как гавайская музыка, музыка индейцев и так далее. Их объединили там в общую категорию корневой музыки, если угодно, roots. Music. Также нету больше категории «Лучший классический альбом». Теперь классические музыканты соревнуются наравне с музыкантами из других категорий.
Любопытная перемена.
Но для нас примечательным является тот факт, что на сей раз ни один музыкант из России не был номинирован на Грэмми. Обыкновенно каждый год хотя бы несколько таких музыкантов бывает представлено, а иногда они и получают эти премии. Но среди людей, номинированных на премии, в категории, в частности, классический продюсер года, есть фигура, которая и нашим радиослушателям, и слушателям нашей программы, в частности, хорошо должна была бы быть знакомой, потому что это продюсер и руководитель фирмы ECM, а расшифровывается это как Edition of Contemporary Music. Это 68-летний Манфред Айхер, основавший 43 года вот эту вот самую фирму ECM. Он был контрабасистом, а потом, значит, увлекся продюсированием записи и если не создал, то, во всяком случае, случае как бы сформировал, оформил, так скажем, его как течение джазовое, потому что у него стали записываться такие музыканты, как Кит Джаред, Чик Корея, как Ян Гарбарик, знаменитый саксофонист. Он сам по себе очень любопытная фигура.
Вы знаете его лично?
Да. Он же приезжал не раз в Нью-Йорк, и мы с ним общались. Вот такой высокий, нордического склада немец, очень таким характерным лицом человека, который проводит много времени на воздухе и много размышляет. Такой сумрачный, с кипучей энергией. Он за эти годы записал больше 1000 альбомов. И в 1984 году он стал, в дополнение к своей джазовой серии, которая сейчас обрела абсолютно культовый характер, также записывать композиторов, которым мы с вами, Саша, уделяем специальное внимание. В прошлом году у нас целая серия прошла под названием «Музыка независимости». И мы там представляли композиторов из постсоветского пространства, которые на сегодняшний момент, по нашему мнению, являются музыкальными бардами своей нации. И среди них Арво Пярт, эстонец, грузин Гия Кончели, композитор с Украины Валентин Сильвестров, армянин Тигран Мансурян. Мы о всех о них говорили, показывали их сочинения, и это всегда были записи ECM, потому что именно этих композиторов взял под свое крыло Манфред Айхер, и, можно сказать, без всяких сомнений, он этих композиторов раскрутил.
Соломон, а в чем заключается талант продюсера?
Для начала продюсер должен быть творческой фигурой, у которой должен быть какой-то индивидуальный вкус и желание вот этот свой индивидуальный вкус сделать достоянием многих. На самом деле Айхер так и говорит. Он говорит, в чем роль продюсера? Запечатлеть музыку, которая нравится ему, данному продюсеру, чтобы ее узнали и полюбили и другие. Вот его кредо.
Это мне живо напоминает другого лауреата Грэмми, который получит Грэмми посмертно. Стив Джобс. Ему дадут Грэмми за тот вклад, который он внес в музыкальную индустрию, тем, что он ее практически уничтожил, да, можно сказать. В всяком случае, видоизменил. Так вот, Стива Джобса спросили, вот на что он опирается, когда он делает свои устройства, на какую группу населения он опирается, вот как он это экспериментирует, как-то он проверяет на людях. Он сказал, я ни на ком ничего не проверяю, откуда они знают, что они хотят?
Но в случае с продюсером, и в данном случае с Айхером, конечно, нужна еще фантастическая энергия.
В случае с Стивом Джобсом тоже.
Да, абсолютно. И после этого, так же, как и в случае с Джобсом, некоторая финансовая сноровка и умение популяризировать свой продукт.
А ведь это очень сложная музыка.
Да. Эта музыка, она, как бы вам сказать, это ведь не модернистская музыка. Это музыка благозвучная.
То есть постмодернистская,
да. Это постмодернистская, да. Но ей приходилось тоже трудно, этой музыке. Нужно было ее пробивать. Айхер сыграл здесь беспрецедентную роль, и, как я уже сказал, одним из его любимцев является грузинский композитор Гия Кончели, и среди номинированной продукции Айхера в этом году был диск, на котором прозвучало и произведение Кончели «Молчаливая молитва», сочиненное в 2007 году, фрагмент из которого мы сейчас вам покажем в исполнении Гидона Кремера и его коллектива «Креберата Балтика». Лейбл ECM.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В этом году в нашей рубрике «Разговоры на Бродвее» появится новый цикл. Мы обозначили его такой формулой «Музыка – киногерой». И сейчас мы попробуем объяснить, что это значит. Соломон, понятно, что музыка всегда есть в кино, понятно, что бывают музыкальные фильмы, но это слишком просто. Интересно подумать о том, когда музыка является персонажем, а иногда и главным героем фильма. То есть есть такие фильмы, в которых музыка является протагонистом. Их немного, но они очень любопытны, и мне кажется, что это поможет нам заново взглянуть на историю такого странного, в общем-то, жанра, как киномузыка, ведь он находится на обочине и на перекрестке двух культур, кино и музыки.
Вы знаете, Саша, вообще-то говоря, бывает фильм, в котором не звучит вообще ни ноты.
У Антониони, по-моему, музыка очень редко звучит.
Но с другой стороны, мне всегда казалось, что без музыки фильм проигрывает. Это, конечно, может быть, как костыли иногда используются режиссером, как подмена кинематографического накала страстей.
Это точно. Такая музыка – это как цветы на могиле. Она покрывает все. С нашим коллегой Андреем Загданским мы делали вместе киноработы. И каждый раз, когда я говорил, давай пустим здесь музыку, он сказал, что это слишком простой выход. Музыка всегда подсказывает зрителю, что они должны воспринимать. Но в Голливуде, например, мы всегда точно знаем, когда произойдет убийство, потому что музыка нас подводит к нужной точке. Есть ли такие фильмы, которые не могли бы существовать без музыкального киногероя?
В качестве первого фильма я предложил «Любители музыки». Это фильм английского режиссера, который скончался в конце 2011 года, Кен Рассел.
Самая противоречивая фигура в мировом кино, если не считать, конечно, фон Триера, и уж точно в английском кино. Его называют английским Феллини.
Он был то, что называется enfant terrible английского кино. Ему очень нравилось раздражать и возмущать свою потенциальную аудиторию. И Рассел ведь специализировался на фильмах, связанных с музыкой. Он, собственно говоря, и дебютировал как специалист вот по такого рода фильмам. До своей режиссерской деятельности он был танцовщиком, а потом фотографом. Кстати, оба занятия отложили отпечаток, я считаю, на его дальнейшую деятельность. Потом постепенно ему удалось проникнуть на телевидение BBC, которое заказало ему серию фильмов о композиторах. И здесь Рассел совершил своего рода революцию, потому что ведь до него как показывали композиторов? Ну, либо какой-то такой сухой документальный ряд, родился, написал какие-то произведения, умер там или в нищете, или наоборот в почете. Или же художественные фильмы, где вот...
Где композитор сидит за роялем.
Да, с такой замысловатой прической обыкновенно.
И обычно так сразу у него играет.
Да, смотрит в небо, и, значит, музыка льется из-под его пальцев. Вот эти слащавые образы композиторов бывали довольно противны. И поэтому, когда я увидел вот эти ранние телевизионные фильмы Рассела, я был их большим поклонником и сторонником. Хотя, конечно же, по складу его дарования, у него была склонность к эпатажу, у него была склонность к изображению сцен яростно-эротических, я бы сказал.
Но самый знаменитый фильм такого рода, конечно, посвящен Чайковскому. Фильм, вызвавший большой скандал.
В России ведь мы фильмов Рассела вообще не видели. Они были слишком непотребными для советского вкуса. Я только когда приехал сюда, все эти фильмы смог посмотреть. И, в частности, вот фильм о Чайковском, «Любители музыки», можно перевести так же, как и «Музыкальные любовники», что...
Он предусмотрел эту двусмысленность.
Да, «Music Lovers». Но я уже смотрел прелестный фильм Игоря Таланкина «Чайковский», который вышел в 69-м году, до еще выхода в свет фильма Рассела о Чайковском. Но рассказывали, что приехал Дмитрий Тёмкин, американский кинокомпозитор российского происхождения, с известием о том, что вот готовится надругательство над Петром Ильичем, и с предложением сделать упредительный удар и, как выразился Тёмкин, об этом рассказывали вот тогда в музыкальных кругах, защитить Петра Ильича Чайковского от нападений с тыла. Намек, так сказать, всем понятный. И такой фильм был сделан. Играл Чайковского Иннокентий Смоктуновский. Вообще, фильм прекрасный.
Я прекрасно помню.
За одним исключением. Все, что касается биографии Чайковского, это все неправда.
Это такая идиллия.
Да. Там Чайковский такой чеховский персонаж. И он таким, должен сказать, и представлялся, и до сих пор представляется очень многим. Если вы почитаете реальную, не цензурированную переписку Чайковского и читаетесь в воспоминания, вы увидите, насколько это был не чеховский персонаж, насколько его раздирали, в отличие, между прочим, от Антона Павловича, разнообразные страсти. Это человек, который был и алкоголиком, и психопатом, острыми неврозами, безусловно, страдал. Вдобавок он был, как мы теперь уже точно можем сказать, человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, но в Советском Союзе, естественно, об этом строго-настрого запрещалось говорить, и говорили об этом только в музыкантских, около музыкантских кругах, абсолютно кулуарным образом. А Рассел, конечно же, и в силу своего дарования, и в силу своего вот такого характера. Кстати, Рассел, говоря о жанре музыкального фильма, сказал, что вообще-то в Англии было снято только 3 фильма о композиторах, о которых стоит говорить. Это «Малер», «Любители музыки» и фильм Тони Палмера «Свидетельство». Он, конечно, будучи человеком не самым скромным из 3 фильмов, 2 были его, Кена Рассела. И это соответствует теме нашей рубрики жизнь
вот
музыки в фильме.
Как эта музыка показана? Как вообще показать музыку в кино?
Рассел это делает, когда это ему удается, когда вот действительно у него бывают вдохновенные находки такого рода, когда совпадает ряд изобразительный и ряд музыкальный. В фильме, скажем, о Малере, который тоже полон невыносимых эксцессов, есть навсегда запоминающийся образ домика, в котором Малер работает, сочиняет свою симфонию, и он вдруг вспыхивает ярким пламенем, этот домик. Вы никогда после этого не забудете ни этого кадра, ни того, как это все соотносится с музыкой. И вот такого рода яркие эпизоды есть в каждом из фильмов Рассела. И, конечно же, он есть и в фильме о Чайковском. Это сцена, когда жена Чайковского, в фильме ее играет Гленда Джексон, и Петр Ильич его играет Ричард Чемберлен. Так вот, сцена попытки соития Чайковского и его жены в купе поезда, который следует из Москвы в Петербург, это незабываемый эпизод, который блистательно корреспондирует с музыкой. Причем в киноведческой литературе, где этот эпизод тоже считается классикой, он проходит под музыку из шестой патетической симфонии Чайковского. А здесь Рассел сыграл шутку со своими критиками, потому что он начал с музыки из шестой симфонии и к ней приклеил кусок из симфонии Чайковского «Манфред», которая не так хорошо известна. Склейка произошла совершенно незаметным образом, и кульминация вот этой вот страшной, действительно эротической сцены и снятой ударно, это как действительно посмотревший эту сцену человек никогда ее уже не забудет, вот ударный этот момент звучит как раз-то тема из первой части симфонии «Манфред» Чайковского. Мы покажем здесь этот отрывок в исполнении дирижера Янсенса, лейбл EMI.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Новый атеизм. Беседа с Владимиром Гандресманом». Сериал «Как высокое искусство. Беседа с Борисом Парамоновым».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Возможный отказ Центра Сберкома России в регистрации кандидатом в президенты одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского противоречит интересам избирателей. Такое мнение выразили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и бизнесмен Михаил Прохоров, также баллотирующийся на пост главы государства. Премьер-министр и кандидат в президент России Владимир Путин предлагает вынести на суд общественности некоторые положения нового законопроекта о выборах губернаторов. Об этом Путин заявил в понедельник, выступая на форуме народов Юга России в Кисловодске. В Москве студенты факультета журналистики МГУ ждут визита президента России Дмитрия Медведева 25 января, в День российского студенчества. Об этом сказала декан факультета Елена Вартанова. Как сообщил сегодня сам Медведев на своей странице в социальной сети Facebook, он вновь посетит журфак МГУ в ближайшее время. Супруга народного артиста России Александра Пороховщикова заявила о его исчезновении. По словам Ирины Пороховщиковой, она не может дозвониться до мужа уже 3 дня. Знакомые и близкие семьи также ничего не знают о местонахождении актера. Женщина отметила, что состояние здоровья супруга в последнее время вызывало у нее серьезные опасения из-за принесенного им недавно инсульта. Спикером Нижней палаты парламента Египта на ее первом после выборов заседании избран один из лидеров движения «Братья-мусульмане» Саад аль-Каттани. За него проголосовали 399 из 496 депутатов. Выступая, новый спикер пообещал способствовать построению демократического и современного Египта. Сторонники свергнутого и убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи в результате внезапного нападения взяли под свой контроль город Бани-Валид к юго-западу от Триполи. Сообщается, что вооруженные сторонники Каддафи атаковали военную базу, расположенную рядом с городом, а затем вошли и в сам город. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Новый атеизм. Беседа с Владимиром Гандерсманом». Сериал «Как высокое искусство. Беседа с Борисом Парамоновым». Митт Ромни так уверенно ведет предвыборную кампанию, что на пути к номинации в президенты от республиканской партии его, кажется, может остановить только религиозный вопрос. Смогут ли избиратели переступить через предубеждения, которые связаны в Америке с мормонской верой кандидата? Окончательный ответ на этот вопрос мы узнаем еще не скоро, но уже сейчас можно сказать, что он будет решаться в другой атмосфере. Если в эпоху Буша-младшего религия была сильно вовлечена в политику, то со времен Обамы она заняла более скромное место в политической, общественной и интеллектуальной жизни страны. Отчасти это связано с тем, что в Америке появился и прозвучал новый атеизм, который учит, как без Бога жить по-божески. Во всяком случае, так определил смысл этого движения Владимир Гандерсман.
Секуляризм, хоть слово дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно. У Владимира Соловьева стихотворение начинается со слова «панмонголизм». Имелось в виду объединение монгольских народов в единое государство. «Я своевольно и шутки ради отчасти подменил панмонголизм секуляризмом, потому что в нашей сегодняшней, Саша, беседе нас интересует это самое не менее дикое слово «секуляризм», но имеющее в виду совершенно другое объединение людей».
Ну что ж, давайте для начала определим это дикое слово, как вы говорите.
«Я воспользуюсь определением, которое дал замечательный священнослужитель, мыслитель и богослов Александр Шмеман. Он говорил, что секуляризм есть мировоззрение и соответствующий ему образ жизни, при котором не только основные стороны человеческого существования, такие как семья, работа, образование, наука, искусство и так далее, не только не связаны с верой и не укоренены в ней, но отрицается и сама необходимость или даже возможность подобной связи. Мирская сфера жизни при этом мыслится как автономная, то есть руководимая своими собственными ценностями и принципами, отличными от религиозных».
Я думаю, что Александр Шмеман очень уместен в этой беседе, ведь он много лет жил в Америке, и кому, как не ему, знать, что значит секуляризм именно на американской почве.
Тем более, что в статье в «Нью-Йоркере» цитируются и упоминаются в основном американские секуляристы. Шмеман подчеркивает особенность американского секуляризма, и это очень важно для понимания того, что есть новый атеизм, как его еще называют, что он не полностью антирелигиозен или атеистичен. Он даже может быть назван религиозным. «Характерной особенностью американской культуры, – пишет Шмеман, – является то, что она одновременно принимает религию как нечто важное для человека и отрицает ее как цельное мировоззрение».
То есть даже если какой-то американец ходит в церковь, молится и так далее, его не всегда можно назвать верующим, ибо его повседневная жизнь идет не от веры. Так надо понимать?
Не от того, что он исповедует в церкви, да, не от веры в воплощение, смерть и воскресение Христа, но из философии. философии жизни. А что это за философия? Мы знаем. Успех, безопасность, общественное положение, конкуренция, выгода, престиж, честолюбие. Но все это противоречит самому духу Евангелия. Коротко говоря, в секуляризированном обществе образ жизни включает религию, тогда как философия жизни исключает ее. Кто-то писал, что Америка кажется самой религиозной и в то же время самой секулярной среди всех народов.
Сомнительное утверждение. Но давайте поговорим о другом. Секуляризм или новый атеизм, как его называют, охватывает весь мир. Дело ведь не только в Америке.
Верно, дело в идеях. Что же они говорят? Философы вроде Филиппа Китчера, профессора Колумбийского университета, помнят, что сказал Сократ Евтифрону. А Сократ совершенно замечательно формулирует, четко и ясно. Он говорит: «Но подумай, Евтифрон, вот о чем. Благочестивое любимо богами, потому что оно благочестиво, или оно благочестиво, потому что его любят боги? Или так, богоугодное, Евтифрон, это неблагочестивое, и благочестивое – это небогоугодное, это две различные вещи». Можно резюмировать, что мирские законы, в суде, например, не могут руководствоваться богоугодным, как и вся светская жизнь, только благочестивым. Или, другими словами, если ты делаешь мораль игрушкой Бога и лишаешь себя какой-либо возможности оценивать эту мораль, то какой может быть суд?
Вопрос в том, применимо ли слово «мораль» к Богу вообще. Похоже, что это разговор слепого с глухим.
Ну, конечно, Библия дает примеры, когда Бог или Иисус предписывают нечто, не укладывающееся в человеческие представления о морали.
Скажем, Бог повелевает Аврааму убить своего сына. И я уже не говорю о том, что Бог учинил с Иовом.
Таких примеров множество. Авраам молит мстительного Бога пощадить праведников Содома. Он торгуется с Богом, почти корит его. Может быть, он пощадит город ради 50 праведников? Ради 45, 40, 30, ради, наконец, 10? Он говорит, буквально, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Судья всей земли поступит ли неправосудно?»
Видимо, эту контроверзу можно решить так. Религия не сводима к морали. Но это отдельный разговор, причем не столько богословский, сколько антропологический. Может быть, мы к нему еще вернемся. А пока продолжим тему нового атеизма. Чем новый атеизм отличается от старого?
Хотя бы тем, что Китчер и ему подобные не найдут поддержки у атеистов-дарвинистов. У новых атеистов нет отрицания религии, ну, на словах, во всяком случае. Они говорят о своей готовности одолжиться всем лучшему религии. Для того, чтобы новый атеизм имел широкую поддержку, пишет Китчер, он должен стать светским гуманизмом, который больше, чем тупое самоотречение, но настроен на человеческие нужды так, как настроена религия. И чуток к социальной несправедливости, как учение Иисуса или Магомета.
Тем не менее, словами «тупое самоотречение» новый атеизм определяет религиозное сознание, не так ли?
Пожалуй. Там, где секуляризм лелеет самостоятельность и свой выбор как средство придать жизни смысл, верующие часто подчеркивают самоотречение и подчинение высшей силе. И между ними, в принципе, пропасть. Секуляристы сами определяют, что есть добро, тогда как для верующего, что от Бога, то и добро. Тем не менее, секуляристы энергично отстаивают свои позиции. Литературный критик и ученый Брюс Робинс критикует обвиняющих секуляризм в том, что он подразумевает бессмысленность или, в лучшем случае, некий второсортный смысл. Секуляризм должен найти свои собственные ценности. Они могут быть самые разнообразные. Так пишет Брюс Робинс. Например, помощь детям с их домашними заданиями. Для меня это довольно смешно звучит. Или приготовление качественной еды, защита врачей от угрожающей их жизни антиабортной кампании, объединение евреев, например, против Израиля в его строительстве поселений на Западном берегу. Вы знаете, обо всем этом хорошо сказал Александр Шмеман, которого я цитировал в начале разговора.
Можно сказать, что секуляризм, приравнивая нравственный кодекс приличного поведения к религии, делает Бога джентльменом и убивает магию, волшебство, таинство, присутствующее во всех религиях мира. Не это ли Ницше имел в виду, когда говорил, что Бог умер?
Да, конечно, но новый атеизм не убивает потерю смысла. Вот на чем они настаивают. И так бы вам ответил секулярист. Это ошибка, скажет он, выводить потерю смысла из потери магии. Канадский философ Тейлор в своем эссе описывает раскол между миром, населенным демонами, богами и прочими существами таинственными, и нашим разумоцентричным миром. Там смысл был в самом мире, вне разума человека. в Боге, в космосе, в секуляризованном мире смысл, значение, ценность создает наш разум, который проецирует их в мир. Но светское объяснение мира, современная физика, астрономия, теория эволюции, не делает мир менее чудесным. Наслаждение полетом птицы не становится менее волшебным, если мы знаем много больше, чем наши предки, об эволюции и так далее. Другое дело, что наука не может говорить о Боге, ей непозволительно ссылаться на Бога или на другие сверхъестественные существа, как в теории, так и в интерпретации данных.
Тогда как большинство, не все, но большинство религий на этом стоит.
Вспомним о буддизме и скажем осторожно, в том числе и на этом. Мне бы хотелось закончить наш разговор одной цитатой, но уже не из христианства, а из иудаизма. Вот что сказал один раввин. «Распространение секулярности создает вакуум, который далее будет заполнен иудаизмом на более высоком уровне». Это положение, когда человек говорит, «Если бы я знал, что иудаизм – такая прекрасная вещь, никогда не оставил бы его. Мои учителя в нерелигиозной школе плохо поступили, что скрыли от меня это». Так вот, этот раввин хочет сказать, что новый атеизм создает вакуум, на котором произрастет новая религиозность. Так что не зря наш разговор, Саша, я начал с переиначенной цитаты из Владимира Соловьева. «Секуляризм, хоть слово дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На днях в Манхэттене состоялась публичная дискуссия критиков журнала «Нью-Йоркера», включая его редактора Дэвида Ремника. Дискуссия эта была посвящена возможностям телевидения как высокого искусства. Эта тема особенно актуальна сейчас, в зимнем Нью-Йорке, где зрители прилипли к малому экрану, на который вернулся культовый британский мини-сериал «Аббатство Даунтон». Этот сериал получил самый высокий рейтинг критиков и публики в истории Англии. Воспользовавшись успехом, общественное телевидение Соединенных Штатов, занятое в этом проекте, выпустило на DVD в роскошном юбилейном варианте первый, самый знаменитый, по мнению многих, лучший сериал всех времен и народов. Это вышедшая ровно 30 лет назад экранизация романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». Наравне с поющим детективом Денниса Поттера и дикологом Кислевского, эти монументальные произведения – шедевры современной драмы, которые демонстрируют громадный потенциал такого, казалось бы, безнадежно массового искусства, как телевидение. Это тем более неожиданно, что сегодня сетевые средства массовой информации выжили телевизор на обочину прогресса. Однако, старея вместе с 20 веком, телевизор оказался таким старомодным средством повествования, что именно это и позволяет ему в 21 веке взять на себя роль толстых романов, которыми жил золотой 19 век. Сегодня такие пухлые романы, из которых в случае с «Брайдсхедом» получилось 659 минут экранного времени, уже можно не писать, а сразу ставить. Примерно так, как советовал Булгаков в театральном романе. Автор в нем признается. «Тут мне начало казаться, что по вечерам из белой страницы выступает как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно, горит свет, и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе». Более того, если бы Толстой с Достоевским жили сегодня, они, как мне кажется, могли бы сочинять сериалы, не дожидаясь, пока их экранизируют. Великие романисты мыслили поступками и сочиняли образами. Они меньше наших писателей зависели от букв, ибо что рассказать им было важнее, чем как. В сущности, вся плоть такого романа, его философия и идея вырастали из действия, олицетворялись персонажами и выражались прямой речью. Поэтому можно сказать, что перевоплощение литературы в сериал возвращает ее к своему истоку, к тому зрелищу, которое по Булгакову открывается внутреннему взору автора. Линейное становится объемным, длинное – обозримым, повествование – экономным и нескончаемым. Нарезанный на ломти вечеров, сериал занимает то место, которое телевизор отнял у романа, чтобы опять вернуть. 2 часа у экрана, как песнь Гомера у костра. Литература ведь не всегда требовала грамоты и уединения. И это значит, что сериал не только загробная жизнь книги, но и ее эмбрион. Размышляя об этом, я пригласил в студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить образец телевизионного искусства, указавшего ему дорогу в 21 век.
Сериал «Возвращение в Айсхед» стал моим первым эстетическим впечатлением по приезде в Соединенные Штаты. То, что говорят актеры, самым что ни на есть изысканным оксфордским произношением, совершенно не похожим на то, как говорит Нью-Йоркская улица, было не очень понятно. Но я читал и любил роман еще в Советском Союзе. У меня есть книги Ивленова. Так что общему впечатлению от сериала это не мешало. И вообще кино в любом формате – это прежде всего апелляция к глазу, к зрительным, а не словесным впечатлениям. А глазу серия давала очень много и все наивысшего качества. От видов Оксфорда и самого замка Нэшмонтов до одежды героев. Я помнил очень хорошо, чем была одежда для обитателей совка. Это было чуть ли не высшая потребительская ценность. Автомобиль или загородный дом могли себе позволить очень немногие. Квартиренки кое-какие более или менее были, тем более пресловутая колбаса за 2,20, так что статус человека в очень значительной степени определялся тем, как он или она были одеты. Вот тут была основная забота, тут шла главная битва. Эта черта советской жизни нашла отражение в литературе. Василий Аксенов посвятил этой теме вдохновенные страницы.
Аксенов писал, что пижоны в брюках-дудочках и в башмаках на микропорке были первыми нонконформистами и диссидентами. В этом с ним, а это редчайший случай, был, в общем-то, согласен Бродский. Но в мое время самым вожделенным продуктом были джинсы. И особенно подлинные, американские. На Западе это знали, и Карл Профер, владелец издательства «Ардис», где вышла книга Бродского, послал ему с оказии джинсы, которые для него якобы передал Набоков. Характерная деталь для историков литературы. Джинсы в 20 веке стали тем, чем в 19 веке была шинель.
Более чем щедрый гонорар. Но в сериале, который мы обсуждаем, другого типа демонстрировалась одежда. Та, что была в моде у английских студентов 20-х годов. Кое-какие аксессуары носят печать того времени, но в общем и целом мужская мода не изменилась с того времени. Я бы даже сказал, принципиально не менялась на протяжении всего 20 века. Мужчина на фотографии 20-х годов мало чем отличается от нынешнего, в смысле одежды. Особенно, когда начали бриться, избавились от усов и бород викторианской эры. На портретах людей 19 века все они неразличимо похожи. Не разглядеть индивидуальных черт с этими бородами, сюртуками и крахмальными воротниками рубашек. Что касается женщин, то их трудно увидеть вообще, так как маскируют эти кошмарные огромные шляпы и вуали. Посмотрите на кадры времени Первой мировой войны. Мужчины, как мы, а женщины разительно отличаются от нынешних.
Уж если мы заговорили о женских модах, то нужно вспомнить революционерку Коко Шанель. Это она изменила облик женщин в те 20-е годы, когда разворачивается действие возвращения в Брайдсхед. 3 революции сразу она произвела. Женщины стали стричься, укоротили юбки и стало модным загорать на пляжах.
Маяковский писал в очерках «Мое открытие Америки» «Мода на женские стрижки привела к парикмахерам второе стригущееся человечество». Опять же о юбках. Пресловутые мини появились впервые отнюдь не в 67-м году, а в 20-е годы. Тут еще автомобили повлияли. Куда удобнее садиться в автомобиль и ездить в коротких одеждах, чем в сюртуке и в платье со шлейфами. Кстати сказать, автомобиль, вошедший в бытовой обиход в 20-е годы, по крайней мере в Соединенных Штатах, премного способствовал сексуальной революции, которая началась как раз тогда, в джазовый век, как это обозначил Фицджеральд Скотт.
Не зря какой-то Шах сказал недавно, что если позволить его соотечественницам водить автомобиль, то через 10 лет в Саудовской Аравии не останется ни одной девственницы.
И совершенно правильно сказал. Другой вопрос. Так ли нужны эти самые девственницы? Ибо добрачный сексуальный опыт много способствует последующей семейной жизни. Герберт Уэллс, великий мастер секса, один из провозвестников сексуальной революции, вообще советовал, чтобы молодые люди до вступления в брак посмотрели на друг друга голыми. Этот рецепт, кстати, он извлек из знаменитой утопии Томаса Мора. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое.
Борис Михайлович, может быть, воспользовавшись появлением в нашей беседе Уэллса, мы вернемся к его современнику и соотечественнику Ивлену Во и к сериалу, сделанному по его роману.
А мы не особенно и удалились от Ивлена Во, от его смыслового поля. 20-е годы, когда он начал писать, как раз и были временем всяческой моральной ломки и сопутствующей легкости нравов. И никто иной, как Ивлен Во, был сатириком того времени и острым его разоблачителем. «Возвращение в Брайсхед» в основном описывает именно это время, но с одним очень важным нюансом. Это роман элегия, роман воспоминания, ностальгия по утраченной жизни. Действие его начинается в 40-е военные годы, когда рассказчик Чарльз Райдер уже мобилизован и служит в армии. И как раз в армии он начинает понимать, как и насколько изменилась Англия за те 20 лет, что он учился в Оксфорде и дружил с Себастьяном Флайтом. В армии он увидел другую Англию и понял, что после войны именно эти другие люди будут задавать тон стране. Так и произошло. Ивлен Во выразил здесь собственный опыт пребывания в армии и знакомства с новыми для себя людьми. Он написал роман в 45-м году, когда война еще шла, а сразу после войны произошла Великая лейбористская социалистическая революция, которую при Сталине советской пропаганды и не считала революцией, должно быть потому, что при этом Англия ни одного стекла не разбила. Новая судьба страны решалась не пулями, а избирательными бюллетенями, но Англия действительно радикально изменилась, резко демократизировалась, и хотя Оксфорд с Кембриджем и не исчезли, но тон стали задавать так называемые «красные кирпичные университеты». Новые учебные заведения, куда после войны на льготных условиях хлынула многочисленная молодежь из средних и низших слоев населения. Вот из выпускников этих кирпичных вузов и вышли через несколько лет, только курс окончив, знаменитые сердитые молодые люди.
Не забудем, что Оксфордский университет закончила дочь бакалейщицы Маргарет Тэтчер.
Правильно, но вспомним тогда уже, какую политику она осуществляла. Она в значительной степени демонтировала лейбористскую Англию, ликвидировала лейбористский социализм, уже в значительной степени себя изживший. Так что, в общем, тут не оксфордские инспирации роль сыграли, а назревшие социальные потребности. Но мы сейчас не о ней, не о 80-х годах, а о 40-х, когда еще шла война, а Ивлен Во служил в армии, наблюдая людей, которые завтра станут хозяевами страны. В романе это лейтенант Купер, славный парень, ну уж точно без всяких традиций. Ивлен Во в «Возвращении в Брайсхед» предвидит это недалекое уже будущее и тоскует по прошлому. Он позднее говорил, что ностальгирует не столько о прежней жизни, сколько о хорошем английском языке. Правильно, лейтенанты военных лет Куперы, а уж тем более рядовые, говорили не по-оксфордски.
Этот историко-культурный фон, конечно, важен для понимания романа Ивлена Во. Но что вы скажете о самом фильме, об этом классическом, как стало сегодня всем понятно, сериале?
Отличный сериал и снят замечательно. И разыгран, как по нотам. Причем из несомненных звезд в фильме был только Лоренс Оливье, игравший старого лорда. Сцена смерти лорда Мершмонта – шедевр исполнительского мастерства.
Еще из китов там был Джон Гилгуд в роли отца Чарльза.
Да, верно, я упустил. Играли еще две довольно известные актрисы – Клэр Блюм и француженка Стефани Арнан, тоже представительницы старшего поколения. А из молодых отличился и сам после этого стал звездой Джереми Айронс в роли Чарльза Райдера. И в одной сцене поразил Николас Грейс, великолепно представивший монолог эстета Заики, прототипом которого у Ивлена Во был Энтони Бланш, придворный искусствовед, хранитель королевских коллекций, оказавшийся пятым человеком из знаменитой группы кембриджских шпионов, работавших на Советский Союз. Так что не без гнильцы была та среда и те годы, по которым ностальгировал Ивлен Во. Но тут я хочу привести одно его высказывание, сделанное как раз в связи с возвращением в Брайсхед. Известно, что роман при своем появлении вызвал почти повсеместную негативную реакцию. Эдмунд Уилсон, влиятельный американский критик, написал, что подлинная религия Ивлена Во не католицизм, а снобизм. Джордж Орвелл тоже достаточно резко отозвался, даже не столько о романе, сколько о самом Ивлене Во, не понимающем полной изжитости воспеваемого им мира. Но автор «Возвращения Брайсхед» очень интересно ответил критикам. Ивлин Вос сказал, что писатель обязан быть несколько реакционным, не идти на поводу у времени, сохранять критическую дистанцию по отношению к современности. Это почти слово в слово совпадает с известным рецептом Константина Леонтьева. В консервативные времена писатель должен быть либералом, а в либеральные – консерватором. В общем, всегда против течения. Ивлин Во умер далеко не старым по нынешним меркам, в 62 года. Автор его объемистой биографии Селина Хассингс серьезно утверждает, что его смерть ускорил Второй Ватиканский собор, выступивший за реформы в Римско-католической церкви и, в частности, отменивший латынь на литургиях. Это вроде Блока, признававшего большевиков, но не способного примириться с новой орфографией. Слово «лес» должно писаться через ятие с твердым знаком на конце. И ведь был прав. Попробуйте так написать слово «лес», и вы увидите его как бы визуальную репрезентацию на бумаге. Некую древесную чащобу увидите, густую непроходимость. Но это художникам дано, а позитивисты таких вещей не понимают. Жаль, что Ивлин Во не дожил до Тэтчера. А ведь мог бы, он бы несколько успокоился.
I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you, wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming, so till my dreams come true.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».